Я хочу посвятить нашу сегодняшнюю с вами, друзья, беседу удивительной теме, которая, мне кажется, всегда релевантна. И в чем релевантность ее? Ее релевантность в вопросе, почему мы жалуемся. Я бы даже сказал, вообще можно было бы ее, может быть, даже переопределить и спросить себя, как вести себя с людьми, которые постоянно жалуются. Вообще говоря, наверное, есть люди, которые жалуются, есть люди, которые благодарны. Мне кажется, что вообще в целом вот все человечество, всех людей условно можно разделить на те, которые жалуются, и у них, чем больше они жалуются, больше причин для того, чтобы они жаловались. Есть те люди, которые благодарны и радуются тому, что у них есть, и у них еще больше причин быть благодарными и радоваться. Поэтому у нас есть chain reaction. У нас как бы есть цепная реакция в сторону жалоб. И у нас есть цепная реакция в сторону благодарности. Один путь, не дай бог, ведет вниз, а другой путь ведет вверх. И выбор, по какому пути идти, выбор наш. И любопытно, что ту недельную главу, которую мы учили в Шаббат, в субботу, там говорится, и отошли евреи от горы Синай. И в следующем уже буквально предложении, в следующем предложении говорится, и вот народ начал жаловаться. Были они такие скучные, вообще слово кеметонаним, они были прямо как в трауре. У них такое выражение вдруг лица, вообще что-то такое произошло, непонятно, такое плохое, и даже непонятно вообще, что произошло. А потом говорят, а где же наша еда, где же наши кабачки, где наше мясо, почему эта манна надоела, которую нам уже вообще кушать здесь нечего в этой пустыне. И вообще, что нам делать? И с этого момента начинается проблема за проблемой. И в конце концов, они сталкиваются с историей разведчиков 9 ава. И там у нас, как мы знаем, катастрофа. Вместо того, чтобы пойти в страну Израиля, они оказываются на 40-летнем изгнании в пустыне. День, когда это произошло, это 9 ава. Это день, который станет днем разрушения Иерусалимского храма. И это проблема всех проблем, это источник всех трагедий. И мудрецы, когда анализируют и спрашивают, в чем же причина разрушения? Они говорят, вот, пожалуйста, посмотрите, начали жаловаться и пошли по этому пути вниз, и чем больше жаловались, то тем больше не было причин для того, чтобы жаловаться. Вместо того, чтобы идти в землю обетованную, в конце концов, вошли куда? В Синайскую пустыню, и там нашли свой конец. Потому что, в конце концов, когда они жаловались, они говорили, почему ты нас вывел отсюда, из этого Египта, у которого у нас были такие прекрасные кабачки, которые мы ели там бесплатно. Представляете, мне сказали, бесплатно, а не кабачки. У них там были пайки, которые они бесплатно ели у фараона. Лучше бы мы умерли в этой пустыне, зачем ты нас ведешь туда, неизвестно куда еще, в какую-то страну, в которой там великаны. И говорит Всевышний, ну, вы сказали, вы умрете в этой пустыне. То есть вообще, между прочим, сила слова. Иногда разговариваешь с человеком, и вот он говорит, вот у меня вот такая вот проблема, вот такое-то мне сказали, и теперь, понимаешь, катастрофа. Я говорю, ну, смотри, то, что тебе сказали, это не катастрофа. Но то, что ты думаешь, что тебе, сказав это, у тебя катастрофа, это действительно катастрофа в твоем сознании. То есть ты или интерпретируешь чьи-то слова, или говоришь слова, которые становятся катастрофой в твоем сознании, потом они становятся катастрофой в реальности. Поэтому интересно, как-то так милосердный Всевышний наказал евреев, которые вышли из Египта, и вместо того, чтобы ввести их в страну Израиля, они умерли в Египте, вымерли по дороге в Синайской пустыне. Все это поколение до Израиля не дошло и умерло в пустыне. Как Всевышний мог этого допустить? Ну, не Всевышний это сделал. Так устроен мир. И потому нам Раши, комментатор, говорит, вот они сказали, лучше бы мы умерли в этой пустыне, потому что куда ты нас ведешь? То есть они жаловались, куда ты нас ведешь? Неизвестно куда, там великаны какие-то. Как мы вообще можем войти в эту страну? Привет, вы забыли, как вас из Египта выводили? Какие-то были чудеса? Как вы через море переходили? Как эти великаны фараона утонули в море, вы вышли, как было Синайское откровение, как была манна небесная. Все это было, но тут вдруг раз. Не, лучше бы умерли. Лучше бы вы умерли. Ну, окей, будет, как вы сказали. Обратите внимание на удивительную силу слова. Words matter. То есть слова, которые мы выбираем, они играют колоссальное значение в нашей жизни. Даже если вообще сегодня мы ничего не сказали, а только это. Было бы очень важно осознать. Важны слова, с которыми мы обращаемся к другим людям, можем дать им жизнь или смерть. Этими словами можем вдохновить или унизить. Можем оскорбить или наоборот, можем человека вдохновить верой в себя. Очень важны слова, с которыми мы обращаемся к небесам, формулируя свои молитвы, что мы хотим, потому что мы – это то, к чему мы стремимся. Это мы – это то, о чем мы мечтаем. Потому что каждый человек может определить себя, свою суть, свое существо, той мечтой, молитвой, которая у него живет в сердце. Но, может быть, самое могущественное, сильное слово – это то слово, которым человек обращается к самому себе, что мы говорим самому себе. Если человек говорит, как один мой сотрудник сказал, «О, на той работе меня убили», «О, на этой работе меня ранили». Я тогда сказал, «Слушай, если ты говоришь себе, что тебя убили и ранили, так вот эти вот твои слова, они делают тебя, они создают образ твой, самого себя, убитого и раненого». И ты таким образом чувствуешь себя сейчас по жизни убитым, раненым после тех опытов, которые ты пережил. Это и есть травма. Но это не травма, которую тебе нанесли, потому что все люди проходят через события травмирующие. Но это то, как мы эту травму воспринимаем. Мы можем эту травму переосмыслить, переоценить и решить для себя, что то, что не сломало нас, закалило нас, сделало нас сильнее. И тогда это не травма. Тогда ты научился новому какому-то опыту, ты обрел что-то настоящее, что-то новое. Тогда это не имеет никакого отношения к травме, которую ты продолжаешь нести. Но если ты продолжаешь нести травму, значит, ты ожидаешь, что вот тебя убили, ты убит, и на новой работе тебя тоже убьют. А тебя ранили, ты ранен, ну, значит, на новой тебя работе тоже ранят. То же самое бывает в отношениях. Человека обидели, например, в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Или в взаимоотношениях между бизнес-партнерами. И он говорит, вы знаете, вот меня так вот уже обидели, меня обманули. Еще говорю сейчас о конкретном бизнесе. О, я боюсь. Интересно, тоже говорил с одним человеком какое-то время назад. И, в принципе, готов был сделать с ним что-то интересное. И вот человек начинает говорить, у меня были такие опыты, я так вот эдак и так вот эдак. У меня никаких сомнений не было. Но когда он начинает вспоминать о своих сомнениях в людях, и о том, как его обижали, и как ему было плохо, и как его обманывали, поэтому теперь боится. Ну так хорошо. Значит, он ожидает, что к нему так будут относиться в дальнейшем. Это довольно проблематичный партнер, скажем так. И поэтому он вызывает, так сказать, сомнения в себе, у других людей сомнениями в себе и в ситуациях в своих партнерах. Это тоже происходит реально. Поэтому мы сейчас говорим о той огромной разрушительной силе тех жалоб на жизнь, на обстоятельства, на людей, которые мы создаем своим собственным словом, которое обращено прежде всего к самим себе. И потому... Как, скажем, мы можем привести пример. Девочка, которая выросла в доме у алкоголика, к сожалению, великому шансу ее, убегая от своего отца-алкоголика, которого она очень не хочет в жизни своей иметь. Но чем быстрее она будет бежать, тем скорее она попадет, как кур ващи, в отношения с человеком, который будет напоминать ей чем-то своего отца, будет таким же мужественным отцом-алкоголиком. И она может побежать от него и искать себе другого, который тоже совершенно случайно окажется алкоголиком. Итак, это как бы продолжение той травмы, которую человек несет в своей жизни. И поэтому чем больше человек жалуется, тем больше он себя травмирует, тем более он чувствует себя травмированным и ожидает следующей травмы. И потому эта следующая травма, она его... ставит в ситуацию ожидания такого же самого события. И в этом смысле жертва скажем, domestic violence, жертва домашнего насилия, ищет себе нового агрессора. Так устроен мир. Поэтому мудрецы говорят и обратное, что человек, который радуется и ценит то, что в его жизни есть, он создает своим воспоминаниям о том хорошем, что у него есть, ощущение достижения. Он таким образом укрепляет веру в себя, веру в людей, укрепляет чувство собственного достоинства. Он создает образ самого себя, идущего по жизни с успехом. Он создает ожидание успеха. И чем скорее и в большей степени он этого успеха ожидает, умеет положиться на людей и создать взаимоотношения, доверие с людьми, потому что он может им довериться, то тем скорее ему удастся в жизни создать причины для еще большей радости и большего успеха. И потому как это работает. Мудрецы это говорят. Чем больше человек жалуется, тем больше создает себе причин для жалоб. Чем в большей степени человек радуется и ценит то, что у него есть, тем этим своим отношением к жизни он создает больше радостей и больше причин радоваться и благодарить. Любопытно, что сказано здесь: «И отошли евреи от горы Синай». «И отошли евреи от горы Синай», и потом тут же сразу после этого начали жаловаться. Первый же комментарий Раши говорит, что значит «отошли от горы Синай». Ну, мы могли бы сказать: «Отошли от горы Синай, в Синай все было хорошо, когда отошли от горы Синай, там начались проблемы». Но первый же комментарий Раши приводит слова мудрецов, который говорит: они отошли от горы Синай и начали искать повода для жалоб. Очень важный момент. Они начали искать повода для жалоб. Нам кажется, что человек жалуется на то, о чем он жалуется. Говорит Раши здесь, и мудрецы это повторяют, и царь Соломон об этом говорил, что человек сначала жалуется. Жалуется он не зачастую на то, на что ему даже самому осознать, на что он жалуется, не дано сразу. Для этого нужно как бы проанализировать себя и уметь осознать, что же мне на самом деле болит. На самом деле почувствовать свою внутреннюю боль и понять, почему ты жалуешься, это уже может быть первый путь эту боль преодолеть. Но человек может жить с болью, бессознательный, не осознавая, или подсознательный. И тогда все вокруг будет ему не нравиться, и он будет жаловаться. Помните, еще в книге «Исхода» евреи выходят из Египта и идут по пустыне. И они доходят до места, в котором есть вода. Но не смогли они воду эту пить, эти воды пить, потому что горькие они, говорится в Торе. Большим-то комментируя эти слова, говорит, не сказано, вот были горькие воды, к которым они подошли. Нет, они подошли к водам, но они не смогли их пить, потому что горькие они. Большим-то говорит, знаете, что мы отсюда учим? Горький человек, он своей горькостью придает вкус все всему, чего, что бы он ни пробовал. Интересно, что Рабби Тверский, доктор психиатрии, комментируя в свою очередь эти слова, в своей книге, которую я держу в руках, называется «Living Each Day», да, «Жить каждый день», он говорит, я говорит, как врач вам скажу, что в ситуациях депрессий люди начинают чувствовать горькие и другие вкусы во рту. То есть на самом деле сознание... так сказать, да, мы говорим, что материя определяет сознание, а он говорит, сознание определяет ощущение реальности. Мы думаем, реальность, горько, я почувствовал горько, и у меня в голове отразилась горькость. Он говорит, нет, верно и обратно. Человек, у которого горькость в голове, он может попробовать обычную воду, но результат будет этой обычной воды горькость во рту. Поэтому, что бы он ни попробовал, он будет жаловаться ему, то нехорошо, и это нехорошо, и тут горько, и там горько. Вы спросите, а как же эту горькость сделать сладкой? Что же делать? Смотрите, Они берут дерево и бросают его в воду, и оно делает эту воду сладкой. Эти воды становятся сладкими. Мудрецы говорят, это символ древа познания и зла, а еще скорее это древо жизни Тора. То есть, когда человек в состоянии изменить свой взгляд на мир и посмотреть на него, так сказать, как бы с древа познания, с древа жизни, с древа мудрости, сверху вниз посмотреть на этот мир, тогда этот мир, который казался ему только сейчас, только мгновение до того горьким, этот же самый мир, окрашенный или увиденный сквозь призму мудрости, сквозь призму еврейских ценностей, сквозь призму Торы, учения нашего, этот же самый мир, который только мгновение до того оказался ему горьким, этот же самый мир, благодаря Торе, становится для него сладким. И царь Давид говорит, «Та аму ур-у кита вашем». Попробуйте и взгляните. Интересно, не сказано «взгляните» и «попробуйте». Странно. Вкусите. То есть вкусите с доверием, вкусите жизнь Торы, вкусите заповедь Торы, вкусите мудрость Торы и таму ур-у, и вкусите и увидите кито вашем, что Гашем хорош, милосерден, что все, что приходит в этом мире, это прекрасно. Теперь, кто-то скажет, а я в это не верю. Отлично. Тот, кто не верит, он в соответствии со словами пророка Хабакука создает себе реальность. Есть два человека. Один живет и жалуется, а другой живет и благодарит, и радуется. И при этом они живут в параллельных реалиях. Поэтому тот, кто научился искусству жизни, искусству мудрости, он живет, как сказал пророк Хабакук, цадик баймоносо ихе, праведник верой своей живет. То есть на самом деле не только праведник, каждый человек верой своей живет. В том смысле, что и, например, Аман, который не верил в небеса, а верил, подобно Гитлеру или подобно ему, в случайность. И потому он в своей этой случайности решает, в своем этом подходе к случайности, как, так сказать, двигателю прогресса, что, так сказать, случайный естественный отбор, который определяет, что в мире обязательно побеждает сильнейший. И в этом мире сильнейший имеет право подчинить и уничтожить себе слабого. И потому для того, чтобы случай был на его стороне, Аман бросает жребий и говорит, о, повезло, в этот день умер Моисей, в этот же день я повешу Мордехая, лидера евреев этого поколения. И Рамбан, величайший мудрец, Рамбан, живший в Испании в 14 веке, Рамбан говорит, или может быть в 13 веке, простите, и Рамбан пишет там и говорит, что каждый человек, он как бы живет верой своей, и ложь его может стать для него инструментом отрезвления, иногда он будет слишком поздно. То есть не удивляйтесь, что тот, кто верит в случайность, случайно все переворачивается, и на той самой виселице, которую он хотел повесить Мордехая, повесили его самого. Поэтому выбор, по какому пути идти, по пути, так сказать, жалоб, разрушая себя и всех вокруг себя, или по пути благодарности Всевышнему, по пути видеть добро в своей жизни, благодарить за то, что есть, и за каждый шаг, и за каждый вздох, и радоваться тому, что есть, и таким образом строить себя и все вокруг себя. Это то, тот выбор, который стоит перед каждым из нас в своей жизни. И даже если мы только извлекли из этой истории только это одно, я думаю, что это уже достаточно. Но я, тем не менее, хочу привести, может быть, еще один нюанс. Сказано ведь, а евреи отошли от горы Синай и начали жаловаться. В этом смысле мы понимаем, если они были у Торы, то есть древа познания добра и зла, или древа жизни, если они были с древом жизни, то тогда они вкушали сладость. Но если они древо жизни оставили, и Тору оставили и бросили, и уходят от нее, то, конечно, у них есть все причины для жаловаться, для того, чтобы жаловаться. Но вы спросите, а почему же они отошли? Почему они так сказать, оказались в этой ситуации. И тут говорит Рабби Симха Зисел из Келма, ученик Алтеры Слободки, пишет он, что это не о них. Очень легко сказать, о, это те евреи, тогда они побежали от горы Синай, они не хотели, подобно детям, оставаться там в школе, чтобы им добавили еще чего-то, вместо того, чтобы взять Тору с собой, святую эту мудрость, и ввести ее как источник света в святую землю Израиля, построить там святой храм. Это то, что они должны были сделать. Они вместо этого Тору оставили за собой, Тору оставили в пустыне. Мой Рош Ишива говорил, подождите, Всевышний же сказал им, двигайтесь. Они пошли по слову Всевышнего, значит, они должны были идти. Конечно. Но так что? Как же можно сказать, что была трагедия, что они отошли от горы Синай? Он говорит, трагедия как отошли? Они должны были взять гору Синай с собой. Спрашивает Рабби Симха Зисел, а почему же они не взяли? Он говорит, я вам приведу пример, и, может быть, вы поймете. Он говорит, вы знаете, у меня в Келме, в Литве, был пожар. И рядом с его легендарной ешивой, Бейсмусор, по-моему, она называлась, дом этического учения в Келме, два дома горели прямо рядом со зданием ешивы, деревянным. Деревянная избушка была, здание ешивы, и два деревянных дома рядом горели. Конечно, был ветер, и вот-вот этот огонь мог перенестись на здание ешивы. И один из учеников его подходит и говорит, я хочу признаться в каком-то странном моем желании. Он говорит, вы знаете, я почему-то поймал себя на мысли, что я бы хотел, чтобы наша ешива сгорела. Представляете себе? Он говорит, я хотел бы, чтобы наша ешива сгорела. А его спрашивает его учитель Рэбе, почему? Я то, что я сейчас скажу, оно, может быть, удивит вас. Потому что это была такая замечательная ешива, потрясающая. Что люди приезжали туда и занимались для того, чтобы обрести мудрость. Но ведь перевести семью с одного места в другое, и там жить, и кормить свою семью, возможности не было. Была нищета, была Российская империя. Поэтому наиболее мотивированные, готовые к самопожертвованию молодые люди, они оставляли свою семью на какое-то время, на семестр. Жену с детьми, трудно себе представить, может быть, там были родители. И жена его отправляла и говорила, я хочу, чтобы ты стал настоящим мудрецом, изучай Тору. Она его поддерживала, подобно, наверное, Рабби Акиве, его жене, которая Рахель послала его учиться. И вот жена отправляет своего мужа учиться. И он туда едет, в этот Келм в Литве. И он учится где-то там, может быть, ночует у какого-то богатого человека. Он спит там где-то на раскладушке. И учится с утра до вечера, набирается мудрости. Но его жена, его дети в другом месте. Представляете, как жили евреи? Не все единицы, но были. И вот этот человек говорит, я так хочу видеть свою семью, так хочу видеть свою жену и своих детей. И вдруг я поймал себя на мысли, что я был бы не против, то есть хотел бы в глубине души, чтобы эта ешива сгорела, и я поехал к своей семье. Говорит ему его учитель Рабби Симха Зисел, говорит, ты большой человек. Во-первых, ты увидел это в себе. Во-вторых, ты об этом сказал, и мы об этом можем с тобой говорить. Это твоя сила, что ты это сделал. Большинство из нас тоже имеют свои причины, почему мы хотим оставить Тору. Он говорит, каждый человек, не кто-то там, каждого человека, у каждого религиозного человека, где бы он ни родился, в какой бы он ни был раввинской семье, каким бы он ни был тем или другим, у каждого человека в сердце может возникнуть идея, а не бросит ли мне все это, всю эту, так сказать, нервотрепку со всеми ее ограничениями, со всеми ее законами. Почему нет? То есть первая удивительная вещь сейчас. То есть вот сказать, я живу законами Торы. Я живу в этой еврейской традиции, я рад, и я не хочу сбросить себя этого ярма. Говорит Рабби Симха Зисел, это не быть честным с самим собой. Если Тора рассказывает нам о евреях, которые отошли от горы Синай, но говорит нам Раши, что мало того, что они отошли от горы Синай, они хотели отойти от Торы вообще, точка. Это те, которые видели чудеса исхода евреев из Египта, видели Синайское откровение и все равно хотели отойти. Если бы это не написано было черным по белому, и что Талмуд поясняет, это они начали жаловаться, потому что хотели оправдать то, что они отошли от Торы и хотели от нее, от этой Торы, бежать. Говорит, если бы это не написано было черным по белому, как мы вообще такое могли сказать? Но с другой стороны, может быть, в этом смысл того, что мы назвали словом validation. Что такое validation? То есть мы все люди, у каждого в нашем разуме, в наших чувствах, да, в нашем сердце могут возникнуть разные желания. И, как сказать, какой-то бунтарь, который сидит внутри, или какие-то сомнения, которые сидят внутри, они могут быть у каждого. И у даже того великого ученика, великого Рэбби, который подошел, говорит, я не знаю, что с собой делать, у меня странное желание, говорит, я хотел бы, чтобы Ешива сгорела. Речь не шла о том, чтобы он бросил заповеди Торы, чтобы он перестал быть религиозным, чтобы он пошел там в русский ресторан, чтобы он крестился и поступил в российский университет. Об этом речи не шло, но все равно на своем уровне он хотел, чтобы его Ешива сгорела. Он говорит, а посмотрите, на самом-то деле, что это нормально, в том смысле, что Тора говорит там, осознайте это, осмыслите это. В этом как раз смысл этого рассказа. И потому, это уже мой Рош Ешива, Борух Мордехай из Рахи, он говорит, я вам сейчас намекну кое на что. Потому что сразу после этого идет речь о том, как евреи там возвращаются в свои шатры. Речь идет о шатрах, а именно о их семьях. И тут говорит Борух Мордехай из Рахи, приводя слова Талмуда на эту тему. Известно, что евреи вдруг сделали золотого тельца, и когда мы спрашиваем, почему евреи отошли от горы Синай сейчас, мы спрашиваем также, а чего вдруг они сделали золотого тельца? И Мидраш рассказывает такую историю, которую пересказывает мой Рош Ешива, который в свою очередь слушал ее от своего, по-моему, зятя, да, то есть отца его жены, великого Рэб Мейр Ходеша, который тоже был моим учителем, который был духовным руководителем Ешивы, в которой я учился, Терес Исрол, и он был также учеником Алтера Слободки. И он, именно Рэб Мейр Ходеш, от его имени я расскажу такого рода пример. А вот представьте себе, что Моисей спускается с горы Сина и видит евреев, которые там пляшут вокруг этого разнузданного, так сказать, золотого тельца. И они тоже разнузданно себя ведут. Представляете себе, идет как бы пляска вокруг золотого тельца. Ну, Моисей собирает евреев, говорит, ребята, я сейчас вам прочитаю лекцию. Ну, не лекцию, так сказать, марксистско-ленинской философии или научного материализма. Вот, я прочитаю вам лекцию, что такое настоящая вера во Всевышнего и что такое всякие разные идолы и измы, которые к нам не имеют никакого отношения. Пожалуйста, не кланяйтесь этому тельцу, пожалуйста, не нужно. Ну, представьте, говорит, все, евреи все собрались, и вот Моисей им прочитал великолепную философскую лекцию. Они все послушали, они все согласились, они разошлись по домам. Утром выходит Моисей, смотрит опять полюшко поля, евреи поклоняются золотому тельцу. «Ребята, — говорит он им, — что ж произошло? Я же все уже рассказал. Я уже объяснил вам, что это неправда, это ложь. Не делайте себе этого тельца, не творите себе этого кумира. Это же ерунда. Зачем вы это делаете?» И тогда Всевышний останавливает Моисея и говорит, не трать свое время. Дебарта ло лейньян. Вот это слова, которые говорил Рэб Мейр Ходеш. И это слова, которые произносил мой Рош Ешива. Дебарта ло лейньян. Все твои философские изречения ты говорил не по делу. Представляете себе? Ты говорил не по делу. Как-то так я говорил не по делу. Потому что говорят мудрецы Талмуда, которые вскрывают суть причины и поклонения золотому тельцу и всем тельцам вместе взятым. И желанию человека отойти от горы Синай со всеми ее заповедями и ограничениями. В чем же проблема? Очень просто. Говорят мудрецы, ло авду аводу азара эла леатир арайот. Евреи не служили этому тельцу, а лишь для того, чтобы разрешить запрещенное. разрешить запрещенные, конкретно запрещенные интимные связи. И потому ты можешь с ними говорить о чем хочешь. О философии, о истории, о еще чем-то. Не поможет ничего. Я помню, как-то подошел к московской синагоге. Какой был год? Наверное, может быть, 78-й, 79-й. Стоял замечательный человек. Даже скажу, как его зовут. Сегодня живет, по-моему, недалеко от меня. В Боро-парке. Зовут его Миша Теплицкий. Чтобы это было благословением ему и его семье. Высокий, здоровый, сильный молодой парень, изучающий иврит. А я тогда только начинал и иврит изучать, и Тору изучать. Я говорю: Миш, приходи к нам на занятие Торой. Миша смотрит на меня, улыбается, говорит: слушай, оставь меня в покое, я колбасу хочу есть. Ну, как минимум, Миша был откровенен. Если кто-то хочет есть колбасу, какие философские обсуждения еврейской истории, еврейских ценностей, еврейской морали, философии, поиска истины, еще чего-то. Сначала я хочу есть колбасу, а потом я скажу тебе, почему мне это не нравится, и почему мне это не подходит, или мне даже ничего объяснять тебе не нужно будет. Потому что сначала внутри есть мое, что я хочу, а потом будет все остальное вокруг меня, на что я могу жаловаться. Я с удивлением хочу сказать, что однажды я пришел в дом замечательному еврею благословенной памяти Рабисраэль Левковичу, который дружил еще и с моим Рош Ишивой. Я сидел на его дома, и он говорит: ты знаешь, я как-то шел по дороге, то есть пошел по улице недалеко от меня, и вдруг я увидел много-много лет назад, шел мужчина с семьей, ну, недавно, наверное, приехали из, так сказать, Советского Союза еще в тот момент. И я обратился к ним, говорю: вы недавно приехали из России, может быть, я могу вас пригласить к себе на трапезу субботнюю. И этот человек пошел, говорит, пришел ко мне, своей женой, своими детьми, с родителями жены, они сели за стол, мы с ним посидели, мы с ним познакомились, и шаг за шагом они начали приближаться к Торе. И вот ты посмотри на него, он открывает мне альбом, свадебный альбом, по-моему, это был сын этого Миши, который женился. Я смотрю на альбом, и я вижу Аидыша Мишпоха, вижу еврейскую семью Боро-парка. Трудно себе поверить, трудно себе представить, какое произошло чудо. Каждого человека свое время. Тогда, когда пригласил бы я в Москве, время еще не пришло. Но когда он приехал со своей семьей сюда, в Боро-парк, и он познакомился, время пришло. И потом мы с ним уже здесь, в Америке, так сказать, соприкоснулись тоже. Но это было чудо, конечно. Но сейчас мы говорим о том, с чего все начинается. Все начинается с философских рассуждений, или с внутреннего «я хочу», или внутреннего «я не хочу». Раб Ноах Вайнберг, основавший ешиву Эша Тору, он тоже говорил, он говорит: вы знаете, если когда-то вы могли обсуждать, так сказать, с людьми, которые стремились в университеты, искали истину на философских факультетах, вы могли с ними заниматься глубочайшими философскими спорами. Сегодня, на самом деле, что самое главное, люди хотят радоваться жизни, иметь удовольствие. И поэтому, если вы не раскроете им вкус Торы, не покажете, как прекрасно, как хорошо, как замечательно, и не будете делиться этой радостью быть евреем, то никакие ваши философские обсуждения, никакие разговоры, лекции не помогут. Поэтому классическая лекция Раб Ноах Вайнберга называется «Five Levels of Pleasure» – «Пять уровней удовольствия», где он говорит сначала, самое простое удовольствие – это удовольствие физическое, мимолетное, сиюминутное, скажем, съесть кусок мяса. Другое удовольствие, может быть, более, так сказать, высокого уровня, это, скажем, прочитать хорошую книгу. Ну, к примеру, может быть. Да, я привожу, я сейчас не помню все пять уровней, как вот он это излагал. И там уже послевкусие есть. И ты прочитал, и ты взял эту книгу с собой, и это удовольствие взял с собой, и оно с тобой, у нас с тобой остается. И более высокий уровень – это когда ты живешь в соответствии с своими принципами. И ради этих принципов ты готов зачастую пожертвовать деньги, а иногда даже пожертвовать своей жизнью. И потому что, в конце концов, самым великим и пятым удовольствием становится найти себя, найти свое место, реализовывать свой потенциал. И это и есть настоящая радость. И это и есть то удовольствие, которое настолько превосходит все другие. И потому, может быть, даже обратите внимание на то, что во всех, так сказать, рехабах, когда пытаются людей оторвать от наркомании или алкоголизма, они пытаются поднять человека над сиюминутной потребности получить какое-то приятное удовольствие, заглушить какую-то свою боль сейчас и помочь человеку ощутить другой уровень удовольствия, возвысить свое удовольствие. В этом смысле, может быть, как раз наш с вами разговор о пути горьком и о пути сладком. Поэтому, друзья, я передаю Рыбури, если Рыбури с нами, да, я передаю Рыбури нашему дорогому, так сказать, сегодня, да, передаю вам микрофон и хочу пожелать нашим друзьям всем, чтобы мы научились великому искусству, о котором мудрецы Перкеавод сказали: «Миуашир, кто богат? Тот, кто умеет радоваться тому, что у него есть». Тот, кто умеет радоваться тому, что у него есть. Тот, кто умеет ощутить вкус того, что у него во рту. Тот умеет радоваться людям, которые с ним. Тот умеет радоваться мгновению, которое сегодня его в жизни. Поэтому хочу пожелать, чтобы мы радовались, были благодарны нашим радостям. И чем больше мы будем радоваться и благодарить, тем больше у нас будет причин для благодарности. И тем больше мы будем видеть в жизни замечательных вещей, которые будут строиться. Потому что обратный путь – это путь вниз и путь разрушения. А это путь строительства и себя, и своей души, и своей семьи, и в конце концов Иерусалимского храма. И в заключение все-таки хочу сказать, именно об этом говорит Гера Ребе. Он говорит, когда у нас было все, а мы жаловались, то Всевышний говорит, вы идете в изгнание, потому что вы не радовались, не служили мне с радостью, когда у вас было все. На самом деле, не служили мне. То есть, если человек начинает служить Всевышнему, а именно, ищет свое место в жизни и служит Всевышнему, начинает обретать хотя бы поиск жизни, смысл своей жизни, то тогда он радуется. Если он не радуется, значит, он не служит. И тогда, говорит он, мы оказываемся в горьком синайском изгнании. Разрушение – это урок. Когда у нас, казалось бы, нет ничего. И даже тогда, когда у нас нет ничего, мы учимся, то, о чем мы с вами не раз говорили, радоваться тому, что есть. Как бы мало не было причин для радости, вот на этом месте мы начинаем радоваться тому, что есть, даже в горьком и страшном изгнании. И тогда, и из награду за это, Всевышний вернет нам все, и вернет нам страну Израиля и храм, и чтобы мы служили Ему всем тем, что Он нам дает, что у нас есть. Итак, Рыбули, передаю вам.